Татьяна Пожарская вошла в небольшой конференц-зал в штаб-квартире отряда «Авангард» при Департаменте безопасности Санкт-Эренбурга и поставила на стол три больших пластиковых стакана с горячим, на редкость ароматным кофе. «Видок у тебя, будто ты вообще не спал всю ночь. Кофе будешь?» Никита Легостаев сидел один, подперев голову рукой и клевал носом. При виде кофе он встрепенулся и потянулся к предложенному напитку. Второй стакан Татьяна взяла себе. «А я и правда не спал», — вяло кивнул Никита. «Этот гад трепался почти до рассвета». Отломив клапан крышки, он поднес стакан к губам. «Снова твой темный попутчик?» — осторожно поинтересовалась девушка. «Или как это правильно называется? Ну, когда в твоем теле, кроме тебя, обитает еще кто-то, жаждущий тебя погубить». «О да», — хмыкнул Легостаев. «Он самый, чтоб ему пусто было». С недавних пор в его теле поселился дух его дальнего предка, черного колдуна и некроманта Иллариона Чернорукова. Помимо всего прочего, старикан был еще и основателем парда пантер-оборотней, обитавших в Санкт-Эренбурге и его окрестностях. 200 лет назад старик пал жертвой заговора черных ведьм, сестер Ягужинских, которые хотели использовать его кровь для создания эликсира вечной молодости. Умирая, он пообещал возродиться спустя 7 поколений в теле своего потомка. Этим потомком и не посчастливилось стать Никите. Иллариону практически удалось задуманное, но Никите пришли на помощь маги Белого Ковина. На спину Легостаеву нанесли особую татуировку, навсегда запечатавшую в его теле дух мертвого колдуна. После этого Никита мог пользоваться его силой и способностями, но сам Черноруков хлопот ему больше не доставлял. Так продолжалось до недавних пор, а затем зловредный старик нашел способ вернуться. Легостаев не знал, как именно это произошло, но теперь он слышал Иллариона практически постоянно. Временами старик принимался болтать в Никитиной голове без умолку, сводя его с ума. Кроме того, Илларион каким-то образом сумел заблокировать способности парня оборачиваться пантерой, и это бесило больше всего. Зверь не находил себе выхода, и Легостаев, обычно спокойный и невозмутимый, в последнее время стал часто раздражаться. Правда, у него вдруг проявился новый дар, также от мертвого некроманта, умение видеть призраков и неупокоенных духов. Но он не доставлял Никите особой радости. Легостаев уже забыл, когда в последний раз нормально спал. Дух Иллариона Чернорукова целенаправленно и с большим удовольствием портил ему жизнь, стремясь получить полный контроль над телом. Легостаеву пока удавалось сопротивляться своему демоническому мертвому предку, но эти усилия уже порядком его измотали. Татьяна обошла большой круглый стол и опустилась в одно из свободных кресел напротив Никиты. Ранним утром, пока еще не все сотрудники «Авангарда» собрались в главном офисе, они могли спокойно поговорить без свидетелей. Девушка щелчком ловко сшибла со стакана пластиковую крышку и сделала большой глоток ароматного кофе. «Я постоянно пытаюсь проанализировать сложившуюся ситуацию, разложить все по полочкам, но пока что-то плохо получается», — пожаловался Никита. «Что ты имеешь в виду?» «Наше недавнее дело, эта мутная история с компаниями Персей и Горгона, не дает мне покоя. Получается, все было затеяно с одной единственной целью, чтобы обе компании в итоге были поглощены третьей, более крупной фирмой Сефира, за которой стоит Черный Ковен, безумная семейка Сентери, которая и так уже доставила нам массу неприятностей. Этот анклав черных колдунов. Раньше они старались действовать тайно, из-под тишка, опасаясь открытого противостояния с Белым Ковеном. Но сейчас, похоже, им плевать. Они ничего не боятся». «Расстановка сил постепенно меняется, и они снова дали о себе знать», — согласилась Татьяна. «Черные и белые маги всегда противостояли друг другу, а что касается Сентери, этого и следовало ожидать. Я никогда не верила, что они исчезнут надолго, не в их это природе». «Заметь, как удачно все совпало», — Никита отпил кофе и, обжегшись, закашлялся. «Во мне просыпается Илларион. Начинается вся эта заваруха, и Сентери снова появляются в Санкт-Петербурге, очень вовремя. Это ведь необычное совпадение». Татьяна устало улыбнулась. «Я уже давно поняла, что не бывает таких совпадений. Теперь всем нам нужно держать ухо востро, а если еще и Аркадий Кривоносов вернется? Как считаешь, он в курсе того, как погибли его родители?» «Думаю, Сентери просветили его на этот счет. Естественно, они донесли до Аркадия свою точку зрения. Он ведь их прямой наследник по мужской линии, наследный принц клана. И теперь он новый управляющий компанией Сефира, которая именно сейчас так громко заявила о себе. В общем...» — Никита тяжело вздохнул. «Что-то снова затевается, и мне это совершенно не нравится». «Неприятности будут. Я в этом даже не сомневаюсь», — Татьяна откинулась на спинку кресла. «Они всегда случаются, когда кто-то из черного ковена оказывается поблизости. Но кто знает, может, на этот раз не все так страшно?»
«Ты сама в это не веришь».
«Когда мы сталкивались с ними в последний раз?»
«В открытую? Почти 2 года назад», — подумав, припомнил Никита. «Летом, сразу после окончания 10 класса, когда подрабатывали в детском лагере у Ягужина. Помнишь? Разве такое забудешь? Ну, это ты там подрабатывал, а мы с Антоном оказались совершенно случайно, расследуя то дело».
«Кто же мог подумать, что все это окажутся кусочки одного пазла?» Татьяна допила кофе и бросила пустой стакан в корзину для бумаг. Третий стакан предназначался Антону. Но Василевский пока не появился в штаб-квартире. Он частенько опаздывал, все уже успели к этому привыкнуть. Никита тяжело вздохнул, глядя в большое панорамное окно, за которым медленно всходило солнце, отражаясь в многочисленных зеркальных небоскребах Санкт-Петербурга. События того лета и правда навсегда останутся в его памяти, как и некоторые другие страшные происшествия. Он всей душой желал забыть некоторые вещи, навсегда выбросить их из памяти, но, увы, это было невозможно. Все случившееся с ним и его друзьями сделало его тем, кем он был сейчас, закаленным бойцом, готовым к любым неожиданностям.
Поработать летом в детском лагере Никита Легостаев согласился с большим удовольствием. Во-первых, ему просто необходимо было прийти в себя после всего случившегося в штаб-квартире корпорации «Экстрополис», да и набраться сил перед началом последнего учебного года в школе тоже не мешало. Во-вторых, лагерь располагался на берегу большого лесного озера в живописных окрестностях деревни Ягужина, где жила его бабушка Зинаида Александровна. Никита сразу решил, что будет как можно чаще навещать старушку, которая, конечно, станет кормить любимого внука чем-нибудь вкусненьким. Легостаев не раз проводил в Ягужино летние каникулы и знал эти места как свои 5 пальцев. Об отсутствии городских развлечений он нисколько не переживал. В деревне можно было купаться в озере, рыбачить, гулять по лесу и общаться с местными ребятами, многих из которых он видел раз в несколько лет. Как ни крути, все это гораздо лучше, чем проводить лето в гигантском пыльном мегаполисе, где иногда стоит такая жара, что асфальт плавится под ногами. Лагерь носил гордое название «Буревестник». Никиту и нескольких его одноклассников взяли в лагерь всего лишь помощниками вожатых, поэтому он полагал, что сильно утруждаться им не придется. Останется много свободного времени, чтобы заниматься своими делами. Тем более, что начальником лагеря назначили Оксану Осипенко, педагога дополнительного образования из их же школы. Она была старше Никиты и его друзей на каких-то 5-6 лет. Уж с ней-то они всегда договорятся. Непосредственно Оксане подчинялось 12 вожатых, в основном студенты педагогического факультета. А вот их помощниками и предстояло стать Легостаеву и его одноклассникам. Они пока не совсем понимали, что от них потребуется, но не сомневались в том, что уж как-нибудь справятся с горсткой малолеток, да еще и зарплату за это получат. Не работа, а мечта. Вожатых и их помощников поселили в одном корпусе по 2-3 человека в комнате. Никита делил комнату со своим лучшим другом Артемом Бирюковым. Правда, тот его радости от жизни на природе не разделял.
«Лагерь прямо возле озера», — нудил он. «Нас тут ночью комары сожрут».
«Я взял с собой фумигатор», — успокоил его Никита.
«Что?» — не понял Артем.
«Такая штука от комаров. Будем на ночь включать ее в розетку.
Лишь бы самим от нее не сдохнуть. Не сдохнем, не переживай».
«А пауки?» — тут же вспомнила новые угрозы Артем. «На них твое подействует?»
«Нет здесь никаких пауков».
«Пауки везде есть», — уверенно заявил Бирюков. «Только они очень хорошо прячутся».
«А что за зверье водится в этих лесах? Волки и медведи тут обитают?»
«Я здесь только оборотней встречал», — осторожно ответил Никита. Артем закатил глаза. После одного памятного лета оба хорошо знали, что неподалеку от деревни в лесу таятся руины старинного графского дома, в подземелье которого оборотни-пантеры устроили себе секретное логово. Большую часть времени это место пустовало, но иногда члены парда съезжались туда из разных городов, чтобы пообщаться и порезвиться в дремучих лесах на воле подальше от душных мегаполисов.
«Расскажи мне лучше, что там у тебя с Клепцовой происходит», — потребовал Никита, разбирая сумку со своими вещами.
«Вы с ней теперь парочка? Или я чего-то не понимаю?»
«Я сам ничего не понимаю», — недовольно буркнул Артем. «Мы с ней как-то раз поцеловались с дуру». Никита едва не рухнул, услышав это.
«Но с тех пор даже за руки больше не держались», — торопливо проговорил Артем. «Она использует меня как прислугу и носильщика тяжеловеса, а я все никак не могу определиться со статусом наших отношений».
«Она тебе действительно нравится?» — недоверчиво спросил Никита.
Он вообще не представлял, как эти двое могут встречаться. У них не было ничего общего, кроме увлечения журналистикой. Не зря оба писали статьи для школьной газеты. Артем — высокий, стройный ботаник, помешанный на компьютерах и комиксах. Ирина Клепцова — шумная, громогласная девица, будущая репортерша скандальных хроник, которая весила втрое больше Бирюкова и при желании могла нокаутировать его одним щелчком. Они знали друг друга много лет и иногда ругались так яростно, что все остальные в такие моменты старались удрать от них куда подальше. Но теперь, видимо, все изменилось. И стало еще запутаннее.
«Я и сам не знаю», — пожал плечами Артем.
«Вот за это лето и постараемся все прояснить».
«Чур мне комнату с видом на озеро», — заявила Ирина Клепцова, входя в корпус с сумкой наперевес. «Чтоб я открывала окно, а там сразу вода».
«На случай, если вдруг решишь утопиться», — поинтересовался Артур Леонидов, еще один юный журналист из редакции школьной газеты. Наверное, это был и единственный человек, с которым Клепцова грызлась еще яростнее, чем с Артемом. Черноволосый и темноглазый красавчик Артур сводил старшеклассниц с ума своей стройной спортивной фигурой, и только на Ирину его чары от чего-то не действовали. Никита был морально готов к тому, что когда-нибудь они прикончат друг друга.
«Смотри, да выступаешься!»
Клепцова смерила Артура сумрачным взглядом.
«Ух, загляну я как-нибудь ночью к тебе в комнату с огромным тюбиком зубной пасты».
«Если что, моя кровать стоит сразу возле двери», — тут же поднял руку Игорь Лужецкий.
«А мне что за дело до этого?» — холодно вздернула брови Ирина.
«Это я на всякий случай, чтобы ты меня в темноте с Леонидовым не перепутала. Мы с ним в одной комнате», — торопливо объяснил Игорь. Вожатая Оксана поселилась одна, в самой дальней комнате корпуса. Перед зданием располагалась большая площадка для общего лагерного сбора. В центре ее возвышался флагшток, на котором развивалось знамя лагеря. За площадкой стояли еще 6 жилых корпусов, в которых разместили ребят, поделив их на 3 возрастные группы — младшие, средние и старшие. Самым старшим было по 14 лет, самым младшим — по 10. За жилыми корпусами находился небольшой стадион с трибунами и беседками, а за ним раскинулось длинное здание, в котором располагались спортзал, кинотеатр и столовая. На берегу озера оборудовали прекрасный пляж с белым песком, поставили большой лодочный сарай, в котором хранили не только лодки и весла, но и другой спортивный инвентарь. Все здания в лагере «Буревестник» были сделаны из дерева. Перед началом сезона их заново покрыли светло-зеленой краской, чтобы выглядели как новенькие. Территорию огораживал 2-метровый решетчатый забор, а главные ворота находились напротив корпуса вожатых. Быстро разложив вещи по тумбочкам и полкам шкафа, Никита с Артемом отправились смотреть, как устроились остальные. Легостаев тут же отметил про себя, что окна в вожатском корпусе довольно большие и выходят сразу на ограду лагеря. При желании из здания легко будет незаметно улизнуть. В соседнюю комнату с 3 кроватями заселились одноклассницы Никиты — Вероника Леонова, Лариса Кирсанова и Алена Кизякова. Очень красивые девчонки, которые думали только о парнях, нарядах и дорогой косметике. Никита долгое время считал их вредными и заносчивыми пустышками, но однажды выяснилось, что девицы не так уж плохи. Они даже сдружились и несколько раз вместе влипали в неприятности. Барышни раскладывали по шкафам свои вещи, оживленно переговариваясь. «Бережем кожу от солнца», — раздавала указание Вероника. «Не влюбляемся в одних и тех же мальчиков. Если оказываемся на одних и тех же фотографиях, показываем их друг другу, прежде чем выложить в соцсети. Все поняли?» «Конечно», — заверила ее Лариса. «Как бы нам еще в одно и то же не одеться». «А вот с этим ничего не выйдет», — проговорила старшая вожатая Оксана, заглядывая в комнату. «У всех помощников вожатых одинаковая униформа. Белые футболки с эмблемой буревестника на спине и черные шорты». Никита и Артем, которые уже успели переодеться, подошли ближе, демонстрируя форму. Алена взглянула на них и презрительно поджала губы. «Всех одинаковые?» — расстроилась Лариса Кирсанова. «Что за беспредел?» «Это чтобы вожатые отличали вас от детей, а дети от вожатых», — насмешливо пояснила Оксана. «Но что за разговорчики в строю? Вы знали, на что подписывались?»
«Впервые слышу о форме», — поморщилась Вероника. «А иначе не притащила бы с собой половину своего гардероба. Ты нас так еще и одинаковые прически заставишь сделать».
«Так», — громко скомандовала Оксана, хлопнув в ладоши. «Отставить разговоры. Эй, народ, ну-ка, быстро все выглянули в коридор». Двери комнат по обе стороны коридора тут же распахнулись, высунулось почти 3 десятка голов. «Пока мы ехали в автобусе, я прикинула, исходя из ваших способностей, кто за что будет отвечать», — объявила Оксана. «В первую очередь это касается помощников вожатых. У нас тут 12 отрядов. Это больше 200 диких, необузданных, постоянно вопящих детей. Вы будете помогать вожатым строить эту ораву, присматривать за детьми во время посещения столовой, стадиона, пляжа и прогулок по лесу, на экскурсиях и спортивных соревнованиях, следить за порядком во время тихого часа и по ночам. Ночью мы по очереди дежурим в корпусах, об этом отдельно еще поговорим. И по любым вопросам сразу обращаемся к старшему вожатому. Это понятно?»
«Пока да», — кивнул Игорь Лужецкий, стоявший рядом с Артуром Леонидовым.
«За благополучие и сохранность детей отвечаем своими головами. Они ваши старания совершенно не ценят, будьте к этому готовы. Обязательно будут разбегаться, словно тараканы. Попытаются сбежать из лагеря в лес, в деревню. Влюбленные парочки будут удирать по ночам из корпусов, чтобы встречаться в лесу или за сараем со спортивным инвентарем. Подобное происходит здесь каждый сезон».
«Я и сама так делала», — призналась Настя Михайлова. «Доводила вожатых до белого коленя».
Никита не знал, с кем ее поселили, но вышла она из комнаты, расположенной сразу за комнатой Лужецкого и Леонидова. «Теперь на собственной шкуре испытаешь все прелести этой ответственности», — с грозным видом пообещала ей Оксана.
О распорядке дня я вам расскажу отдельно на первом собрании вожатых. Помимо всего прочего, Никита и Артем будут помогать нашему спортивному инструктору Алексею, а Лариса, Алена и Вероника — работникам столовой».
«Почему-то я в этом даже не сомневалась», — фыркнула Лариса. «И зачем я только научилась готовить? Такие красивые и горячие, так и помрем от старости посреди круп и картошки», — согласилась с ней Алена Кизякова.
«Артур и Игорь будут помогать на пляже», — не обратила на них никакого внимания вожатая. «Настя и Ирина лично мне».
Тут Никита догадался, что Настя живет в одной комнате с Клепцовой. Лишь бы Ирка не проболталась, что он оборотень. Клепцова сама узнала об этом не так давно, восприняла с трудом, но пока хранила его секрет.
В общем и целом, Никита в Ирине не сомневался, но та совершенно теряла голову, когда выходила из себя. Могла бы брякнуть что-нибудь сгоряча, а потом искренне жалела об этом.
Настя Легостаеву нравилась, и, кажется, он ей тоже был небезразличен. Но после гибели Ксении, а затем и Ольги, Никита всерьез опасался снова с кем-либо сближаться. Не хотел подвергать чью-то жизнь опасности. Все же у него было много врагов.
«Если есть недовольные тем, как их распределили, обращайтесь», — закончила Оксана свое выступление. «Все обсудим и, возможно, дадим вам другие полномочия. Но сильно на это не рассчитывайте. Я многих из вас знаю лично и хорошо представляю, кто на что способен».
Пока никто не возражал. Просто многие понятия не имели, в чем конкретно будут заключаться их обязанности, поэтому решили пока помалкивать, чтобы не сделать еще хуже.